хозяйство действительно большое. Помощь здесь нужна всегда. Коля не только знает клички всех животных, но и хорошо знаком с техническими нюансами производства продукции, ведь помогает по хозяйству с детства. В такой непринужденной и откровенной беседе Женя Гришин задает собеседнику, пожалуй, самый главный для себя вопрос.
А хотел бы ты стать преемником президента Беларуси?
Многие люди спрашивают у меня этот вопрос. Я, честно, не очень бы мне хотелось стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь, не уверен, что я готов к ней.
А кем бы ты хотел стать? Ты сейчас не знаешь, не решил еще?
Я сейчас, наверное, не решил. Может быть, стал бы врачом. Это тоже очень хорошо, помогать людям. Может быть, посмотрел бы и военную карьеру. Еще я не успел определиться.
Говорит и показывает Радио Свобода от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. День защиты детей сегодня. Дети – тема нашей программы. Такие дети, как, например, Николай Лукашенко. Вопрос, стоит ли его защищать от папы, защищать его детскую мечту, стать врачом от отца, который, может быть, видит Колина будущее как-то по-другому. Здравствуйте, Михаил Котов с нами в студии. Михаил – экс-редактор, главный редактор газеты «Ру» и главный редактор журнала Forbes Украина. И как вы считаете, Михаил, сразу спрошу, вот этот Коля, это можно считать его надеждой на то, что других детей получится спасти от его папы?
Ну, мне кажется, такой непростой вопрос. Здравствуйте. Мы с вами давно не виделись. Очень приятно опять оказаться в вашей
более
студии.
Более чем.
Да, более чем давно, более 10 лет, по-моему. Когда еще я был главным редактором газеты.
Хорошо, что вы Советский Союз не вспомнили, Михаил.
Простите.
Ничего-ничего. Я уже привыкла тут.
Про детей, да, про детей. Ну, вообще очень сложно сказать, удастся ли защитить Колю. Мне вообще кажется, что вот эта встреча между Путиным, Лукашенко и где присутствовал Коля, вот эта фотография
последняя, да.
Знаменитая, да, мы не можем быть, наверное, уверены, что это... Лукашенко-старший привел своего сына туда. Мне кажется, что, наверное, Коля пожаловался Владимиру Владимировичу, чтобы его защитили от папы. Потому что, мне кажется, папа в последнее время очень сильно распоясался. И Коля чувствует, что это все может представлять ему серьезную угрозу. Вы видели выражение лиц вот на этой яхте? Вы вообще понимаете, почему они встретились в круглой ее части? А
говорите,
я вам скажу.
Давайте.
Вы помните этот старый анекдот? Почему ты построил круглый дом, Василий Иванович? А это потому, что Петька меня из-за угла не убили.
Так.
Поэтому вот напряжение в этой фотографии, мне кажется, передает то, насколько Коля опасается за свое будущее.
То есть папа своей жестокой репрессивной политикой подставляет его под ненависть?
Мне кажется, да.
Такое может быть. Хорошо. Я представляю вам Андрея Колесникова. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Аналитик фонда Карнеги, с нами на связи. Андрей, вы как считаете, Коля действительно... Вот, конечно, мы показали старое видео, где он, ну, пытался объяснить, что да нет, он не хочет быть президентом, ему хочется быть врачом. Он способен отстоять свою детскую мечту? Может быть, у него уже взрослая другая появилась, но не президентская. Или он будет делать так, как захочет его папа?
Ну, это зависит от позиции, конечно, отца. Мы привыкли в ироническом ключе рассуждать о Коле. Он уже стал как бы таким персонажем немножко мультяшным. На самом деле, это достаточно, я бы сказал, трагическая ситуация для юного человека, который полностью зависим от отца. Отец его таскает везде за собой. Он как бы принц, он готовится на самом деле, это видно, попринять как бы власть. Он такой, знаете, немножечко Хуан Карлос, да. Но, между прочим, если он действительно будет вести себя как Хуан Карлос, поскольку он, возможно, получил немножко лучшее образование, чем отец, но, ну, насколько можно судить из тех разговоров, в которых он как бы участвует, может, действительно, получив Беларусь по наследству, что-то изменит, но я боюсь, что не дождется он этого наследства, что какие-то события сломают любой сценарий наследственный, как это бывает в Центральной Азии, как мы знаем, да, там больше дочки, здесь как бы сын, И ситуация будет развиваться несколько иначе. И наследник Лукашенко будет искать лично Владимир Владимирович Путин, несмотря на то, что на яхте они встречались втроем, и принц был предъявлен демонстративно как бы и Путину, и публике. Думаю, что у Путина пока нет варианта наследника Лукашенко, но думать об этом он, безусловно, вынужден, потому что как бы поглощение Путиным Белоруссии не за горами, но и, собственно, вряд ли он связывает будущее Белорусского федерального округа именно с Лукашенко. Другой разговор, что здесь вступает в дело еще одно измерение этой проблемы. Я думаю, что гражданское общество и то, что условно называется народом, Беларусь никогда не примет человека, который придет из Кремля руководить страной или федеральным округом, или новым российским краем.
Вот, Андрей, мы понимаем прекрасно, что, что там про выборы, вот какие-то вот эти слова по Конституции, ему должно исполниться 35 лет. Это все, понятно, после тех выборов, которые случились, можно уже не закладываться на все эти соблюдения. А вот если взять тот беспредельный сценарий, который возможен, может Владимир Путин его назначить Рамзаном Кадыровым по-своему, который, конечно, нехорошо так, может быть, говорить, когда-нибудь в тренировочных штанах приедет к Владимиру Путину, будем надеяться, не по такому печальному поводу, по которому приехал Рамзан Кадыров. Может он просто вот так вот сказать, что да, этот годится на такую роль наместника, преемника?
Это очень хороший вопрос, потому что и хорошее сравнение с Кадыровым-младшим. Другой разговор, что Кадыров-младший – это как бы инструмент, это способ решения проблемы Чечни, хотя бы временный способ, да, потому что какая была задача обеспечить в Чечне имитацию мира или мир как таковой, и с помощью Кадырова эта проблема решена. Все остальное не волнует, Кадыров может вести себя так, как он хочет себя вести. Если Коля – это инструмент решения проблемы Белоруссии по подчинению России, контакты с Россией и, собственно, служба в качестве буфера по отношению к Западу, я не уверен, что Коля способен выполнять такую роль. Не уверен, что культурно, в смысле политической культуры и просто культуры национальной, если Кадыров подошел, возможно, как бы культурно с своей республики, то Коля, мне кажется, не очень подойдет Беларуси, которая вот действительно, как сейчас любят повторять белорусские чиновники, находится в середине Европы. Говоря уже о том, что Владимиру Владимировичу все-таки нужно думать о своем каком-нибудь Коле или Диме, который, собственно, примет бразды правления. Дима в широком смысле слова, не Медведев, а, там, допустим, Дмитрий Патрушев, которого все время разные инсайдеры, якобы, так сказать, знающие, что там происходит, прочат в русские начальники на будущее. Вот у нас есть Следственный комитет, а я думаю, что пора Путину образовывать наследственный комитет Российской Федерации, чтобы вот за несколько лет решить проблему Коля, Димы и кто там у них еще, у них там много имен разнообразных.
Наследственный комитет союзного государства, Андрей, вот вы предлагаете создать.
Да,
создаем. Прямо вот в этом эфире и создаем. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что 1 апреля – это День защиты детей. Понятно, что они все уже не дети. И Коля не ребенок. И Роман Протасевич, которому 27 лет, он тоже давно не ребенок. И вы на себя посмотрите в 27 лет, вы бы обиделись, если бы вам ваши 27 лет, когда у вас были семья, дети, и вы работали, сказали, что вы ребенок. Но, тем не менее, для кого-то это дети. Я очень хочу принести слова поддержки и сочувствия Геннадию Гудкову, сына которого Дмитрия Гудкова сегодня жестко обыскивали на даче. И я приношу слова сочувствия родителям Андрея Пивоварова. Андрей Пивоваров – это, как известно, директор, чрезвычайно последовательный, удивительно хороший человек, последовательный, порядочный, который ничего не боится. Он сел в самолет, вот правда, не улетать там в Польшу эмигрировать. Нет, он сел в самолет, потому что ему нужно было поехать. Он говорит, отдохнуть. Наверное, он действительно ехал отдохнуть. И он бы вернулся. Этот Пивоваров, вот я просто хочу сказать, он когда к нам в эфир приходит в студию в Москве, я радуюсь всегда, что он на свободе, потому что его берут по любому поводу. Он все равно не боится. Я приношу глубокие слова сочувствия его родителям, которые опять и опять за него переживают. И перед тем, как представить нашего третьего гостя из Минска, мы покажем сюжет, чей это дедушка, мы покажем того ребенка, который сейчас в колонии. Тоже не совсем ребенок, девочке 27 лет. Это взрослая, ну, это уже взрослая женщина. Но это, тем не менее, ребенок своих родителей. Это внучка дедушки, который сегодня с нами будет на связи. Давайте смотрим сюжет.
Так, полгода назад в Минске проходила акция памяти Романа Бондаренко, который погиб на мирном митинге после президентских выборов в Беларуси. Журналистки Белсата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели в тот день прямой эфир из окна здания рядом с площадью, где ОМОНовцы разгоняли мирную акцию.
Бачили не у поветра, некуда идти, а просто... По людях, по живых людях.
По словам главного редактора Белсата, милиция с помощью квадрокоптера выследила, из какой квартиры журналистки вели эфир, после чего за девушками пришли 10 сотрудников ОМОНа. С этого дня Андреева и Чульцова больше не выходили на свободу. Их обвинили в организации массовых мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок. По этой статье Андрееву осудили на 2 года колонии. Весь судебный процесс состоял всего из 3 заседаний. В приговоре судья указала, что журналистки, цитата, «призывали зрителей присоединиться к протестующим путем озвучивания информации». Журналистки свою вину отрицали. По словам Андреевой, они не могли никого призвать к участию в акции, потому что в день трансляции власти глушили интернет, и у жителей Минска не было возможности посмотреть их эфир. По словам журналистки, власти преследуют ее за профессиональную деятельность.
С нами на связи Сергей Ваганов, журналист из Минска. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, на что вы лично, вот вы как журналист, как гражданин и как дед Кати Андреевой рассчитываете, что может ее спасти, что может ее вытащить из этой беспредельной совершенно истории с колонией, с арестом?
Ну, уже прошло полгода, она находится сначала в тюрьме, потом в колонии сейчас. Вы знаете, что она, ее может спасти то, что у нее внутри. Мы сами не ожидали. Извините. Такой силы духа. Ну и солидарность. Солидарность друзей, коллег. В общем-то, она пошла по всему миру. Я хочу немножко уточнить, чтобы люди знали. Настоящая фамилия Кати Бахвалова. Андреева – это ее псевдоним, которую она взяла имени своего отца Андрея. Она его очень любит. Вот. А спасти, я говорю, может только солидарность и ее собственное очень мужественное отношение к тому испытанию, которое выпало на ее долю.
Сергей, как вы думаете, вот вы политический аналитик, вы много лет в политической журналистике, в том числе и Беларуси. Кстати, были времена, когда мы могли с вами совершенно свободно обсуждать темы, в том числе политики Лукашенко, и как-то вроде бы даже за это не сажали, и людей, которые протестовали на улицах Минска, не бросали в тюрьму. Было же такое время. Как вы думаете, вот эта жестокость вот этого Александра Григорьевича, эта жестокость, помимо, ну, понятно, что на мировую солидарность, о которой вы говорите. Ну, понятно, что ему, ну да, он это на него не повлияет. А Коля, вот этот вот мальчик, это единственный его свет в окне, он может повлиять? Вы думали когда-нибудь о том, что он может сказать однажды: папа, так нельзя?
Вы знаете, я не думал об этом. Честно, по-моему, эта вся история с Колей, она больше интересует наших коллег за пределами Беларуси. Здесь я вообще думаю, что связывает напрямую с какой-то вот политической составляющей его будущим вроде как президента, это немножко не так. Хотя, наверное, Лукашенко какие-то планы на этот счет имеет. Хоть и много раз говорил о том, что ничего подобного, что никогда его дети президентом не будут. Коля же не один у него. Есть еще 2 от первой жены, точнее, от его жены 2 сына. Они тоже все приближены к власти, они все там крутятся в одном в таком семейном клане.
Их с собой на яхты-то не возит и по церквям с Владимиром Путиным. Я не помню ни одного снимка, чтобы они встречались, эти 2 старших, с Владимиром Путиным. А тут сколько угодно этой семейной хроники на троих.
Вы правы. Но здесь Мне кажется, что это больше такой инструмент влияния на электорат, что ли, такое, ну, очеловечивание собственного образа. Ну, как вот сын, вот красивый молодой парень, да. Но при этом он ему вручает автомат, и они, вооруженные этим автоматом, целый спектакль устраивают, когда были протесты. Вы же помните эти кадры, наверное. Вот, так что тут не все так как бы однозначно. Но такой вот очеловечивание образа, оно туже, оно сейчас оно разрушено окончательно. Хотя оно присутствовало, это было так, особенно у людей среднего возраста. Вот я встречал пенсионеров, которые очень осуждали Лукашенко за вот такой вариант семейных отношений. Но не буду вдаваться дальше в подробности.
Спасибо. Я бы хотела обратиться к нашей аудитории с вопросом, каким вы видите будущее Коли Лукашенко? Вообще думаете ли вы о нем? Всерьез воспринимаете вы его? И почему он встречается? Почему Владимир Путин, вот эти все торжественные визиты, не такие частые, Александр Григорьевич, почему они проходят в присутствии Коли? Как вы думаете, у нас есть телефон прямого эфира. 8-800-301-84-33. Пожалуйста, звоните нам, если вы вообще думаете об этом мальчике, потому что на российских каналах его, на самом деле, редко показывают, почти не показывают. Мы сейчас сюжет вам вот продемонстрируем. Кто такой Коля, что о нем говорят. Смотрим.
Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко родился в 2004 году вне брака. Его матерью называют бывшего личного врача президента Ирину Абельскую. Впервые Николай появился на публике в апреле 2008 года, когда ему было 3 года 7 месяцев. Вместе с отцом он принял участие в субботнике. Осенью Николай появился рядом с отцом на российско-украинских военных учениях «Осень 2008». В дальнейшем Николай Лукашенко стал систематически сопровождать президента Беларуси в различных международных поездках и встречах на высшем уровне. На счету ребенка встречи с папами римскими в 2009 и 2016 годах, а также встречи с Бараком Обамой, Уго Чавесом, Си Цзиньпинем и другими. В 2015 году в возрасте 10 лет Николай Лукашенко участвовал в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В июне 2020 вместе с отцом присутствовал на военном параде Победы в Москве, после чего СМИ и соцсети обратили новую волну внимания на 15-летнего Николая. Летом прошлого года видео с ним набирали большое количество просмотров в ТикТоке. Сейчас младший сын президента Беларуси учится в 10 классе. После протестов в стране в августе прошлого года ряд СМИ писали о переводе Николая Лукашенко в одну из московских школ. Однако версии про школу в Жуковке и лицей при МГУ так и не получили подтверждения. Долгое время Николая Лукашенко называли возможным преемником на посту президента Беларуси. В январе 2021 года он вместе с отцом принял участие в интервью для программы «Действующие лица» канала «Россия-1». В нем он рассказал, что часто бывает не согласен с отцом, а также о выборе своей будущей профессии.
Но заниматься политикой нет желания?
Нет, профессионально нет.
Нет. Сейчас Николай Лукашенко увлекается игрой на фортепиано и играет с отцом в хоккей. В конце мая президент Беларуси встретился в Сочи с Владимиром Путиным для переговоров. На неформальной прогулке политиков на яхте Николай Лукашенко также присутствовал.
Ну вот я уже сказала вам, что в российском телепространстве, ну, его практически нет. Ну вот была эта передача с Наилем Аскерзаде. Вот сейчас в программе «Москва, Кремль, Путин» Павел Зарубин, который является одним из ведущих и автором сюжетов о Владимире Путине, ну, тоже вскользь очень о нем упомянул, показал, что да, вот Коля был на яхте, показали эти кадры, но без особенных деталей. В самой Беларуси у Коли есть вот такая телевизионная подача, присутствует. В отличие от дочерей, вот есть тут, кстати, разница есть, мы можем ее обсудить, Михаил. Вот в отличие от дочерей Путина, которых нет в этом пространстве, они официально не представлены, Коля представлен, и посмотрите, пожалуйста, вот в каком ключе о нем рассуждают, в какой стилистике показывают.
Стихи и проза, музыкальные и танцевальные композиции – все это объединилось в концерте «Рождественские фантазии». Его участником стал и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко.
С Рождеством и Новым годом поздравляем и желаем от души, чтобы каждый день вы были непременно хороши.
Михаил, вот как вы считаете, вот такие сюжеты – какое влияние они призваны оказать на аудиторию? И там же Коля же, он же и коров доил, он же там с доярками общался. Он такой очень немножко маленький президент в мире детей. к вопросу о защите детей. Он такой уже маленький, видите, как вот он себя ведет, как такой женечка, такой ментор. Для чего все это? И, кстати, может быть, мы похвалим Беларусь за то, что она показывает ребенка президента по телевизору, в отличие от Российской Федерации?
Ну, вы знаете, здесь же, мне кажется, все равно младший ребенок Лукашенко используется скорее как такая картинка, пиар-картинка, как, несмотря на всю жесткость там отца, у него есть, присутствует вот такой вот принц, которого он там лелеет, холит и всячески любит. И вот он самый человечный человек. То есть как бы он очеловечивает свой образ через образ сына. И сын такой очень положительный, отличник, прекрасно выглядящий. Это, конечно же, добавляет, наверное, электоральные очки, в том числе отцу. А что касается, похвалить ли его за это, ну, я не знаю. Если он использует его как инструмент для своего пиара, я не уверен, что за это стоит хвалить.
Ну, вот, скажем, Владимир Путин мог же посадить на ковер на своих внуках и поиграть с ними в паровозик. А он этого не делает. А как это было бы мило?
Ну, видимо, Путину не нужно что-то такое демонстрировать. Он вбирает в себя, старается вобрать в себя все и человеческое, и нечеловеческое сразу. И в одном лице, ну, то есть он не хочет делиться не только реальной властью, но и властью своего образа, ни с какими, ни с детьми, ни с внуками и так далее. А тем более в прошлом человек, который силовик, который понимает вот эту вот ценность и опасность информации, которая может быть использована против него, она, видимо, заставляет его закрыться максимально от любых каких-то проявлений вот этой вот человечности и так далее.
Чтобы на детей не переносилось отношение к нему. А вот Лукашенко этого не боится, что отношение к нему сейчас, мягко скажем, нехорошее, негативное, перенесется на Колю. Он этого не боится. А Путин не хотел бы этого.
Ну, хотел бы или не хотел, мы не знаем на самом деле. Но всячески закрыть, скрыть. Ведь недаром же ходят, ну, разного рода слухи уже давно, что у него есть не только дочери, но, может быть, там растет наследник и наследник, но еще там и сын и так далее. Ну, подтверждения пока этому нет. Но рано или поздно мы все равно какую-то информацию, видимо, получим. Но в любом случае, я думаю, что Путин считает это место слабым и уязвимым. Дети, внуки, семья максимально в последние годы, да какие в последние, во все годы президентства Путина, он максимально дистанцировался от своих каких-то домашних дел, домашних проявлений.
Ну да, не считая вот прививочного. Вот только это единственная была история с прививкой, что дочь сделала, у нее температура, она доброволец, и я тоже сделаю. Вот так вот он ввел семью в государственную тему, важную и нужную. Я перед тем...
Прошу прощения, опять же, обратите внимание. То есть это скорее использование дочери как инструмента в нужный момент. Да? То есть когда прививочная кампания нужна была, требовалась ей поддержка какая-то определенная. Вот, пожалуйста, вот есть такой инструмент, можно вывести и сказать, вот даже мои дочери, и я, и все вот мы вместе вакцинируемся.
То есть эта дочь вот появилась в важный для государства момент, да. А так фоном, конечно, как вот Коля, фоном, ее нет. Я перед тем, как задать вопрос Андрею Колеснику, почему Александр Григорьевич так отбивается, все время отбивается от того, что Коля, может быть, должен рассматриваться как наследник. Он не хочет, чтобы его так рассматривали. Он возит его с собой, он всем показывает его в качестве возможного преемника, но при этом вербально отбивается. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Например, на встрече с Сергеем Тихановским в этой самой известной, на этой известной встрече в тюрьме.
А к штабу тех, кто обещал страну для жизни, риторический вопрос. Дети-то действительно при чем?
После вас потом вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они же будут эти вопросы к Коле потом.
У тебя с Колей никаких.
У меня нет мыслей.
Он будет обычным гражданином, как политик.
Вот обычный гражданин. Андрей, смотрите, возит На яхту. Даже вот на эти переговоры важнейшие. Вообще-то от этих переговоров много чего ждали, с учетом того, что он наворотил. И мы, может быть, даже это еще обсудим, как из этого он собирается выруливать. Кстати, Владимир Путин тоже. Но он ведет его с собой на важнейшие переговоры. И при этом все время подчеркивает: нет-нет, он вне политики, это не то. А что это?
Вне политики, вероятно, потому что он бережет его. Здесь уже, так сказать, включаются некие отцовские чувства, а не чувства политические. Возможно, он таскает его не как принца и наследника, хотя избавиться от этого впечатления очень сложно, но как лидеры катаются на всевозможные мероприятия международные с женами. Жену предъявляет Лукашенко, как бы не хочет, может быть, и не может. Зато он в качестве вот то, что называется в приглашениях разнообразных партнеров, теперь, так сказать, это модно. Вот партнер у него в данном случае сын. Он действительно тем самым утепляет свой образ. Он достаточно жесткий, угловатый. У Путина тоже нет женской как бы половины. Он женат на России, как мы знаем. Он появляется с собаками обычно, с животными. Ну, собаки у него дома, всякие тигры, там, орлы и куропатки. Все, что по Чехову, так сказать, по пьесе Чехова положено, это у него тоже, как бы, так сказать, стерхи. Вот с животным миром он больше общается, но с животным не придешь на переговоры, да, хотя вот конь болтал все время под ногами, когда он вел переговоры в начале своей карьеры. Там Алексей Косыгин приезжал на разнообразные международные мероприятия иногда с дочерью, когда немножко состарилась жена. Вот все сильно по-разному, да, там Пьер Эллиот Трюдо, приехав в Москву в 1971 году, привез молодую жену, ему 52, а ей 22. Это как бы ты был очень доволен тем, что продемонстрировал свои, так сказать, возможности разнообразные. Вот у всех разная как бы мотивация, но у всех вот эта вот вторая половина, вот этот партнер, он должен как бы утеплять образ, а не только изображать наследника. Так что здесь может быть двоякая функция. И вот по этой записи, которую вы показали, было видно, насколько разозлился Лукашенко на этот вопрос. Это его задело за живое, а живое – это как бы твой собственный ребенок, правда, которого ты же эксплуатируешь в качестве вот такого вот куклы-наследника Тутти.
И которого невозможно не воспринимать как наследника, потому что это он же должен, тот же папа, понимать, что если ты его возишь к папе Римскому или к дяде Володе Путину, ну понятно, как это все рассматривается и как это расценивается. Он же понимает, что это расценивается одним только, в одном ключе, что это будущий, это преемник. И странно, что он от этого, вот я еще раз возвращаюсь к этому же вопросу, странно, что он от этого всячески пытается отпихнуться. С нами на связи, здравствуйте, с нами на связи слушатель, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я майор, отставной майор, живу в Липецкой области.
В Липецкой области, Сергей, здравствуйте.
Очень рад, что мне, да, очень рад, что мне удалось с вами связаться. Два варианта. Первое. Вы рассматриваете Лукашенко как нормального человека, отца, любящего ребенка. Я смотрю на этот вопрос немного в другом ракурсе. В случае отказа, если он на него сделает ставку, как на будущего президента, я не исключаю, что он его просто пришибет.
Ага.
Он неадекватен.
Вот. Это очень, кстати говоря, Сергей, это очень хороший поворот сюжета. Я тоже хотела спрашивать гостей. Хорошо, что вы начали эту тему. Вообще, есть ли у Коли возможность отказаться от того сценария, который ему пишет папа для него? То есть вы считаете, что нет такой возможности?
Нет. Да. И второе. Почему он его везде возит?
Да.
Он прекрасно понимает, что с ним может случиться, если он в одиночестве. Рискнуть что-то с ним сделать, арестовать или теракт и прочее, он его возит как щит.
Ух ты. Да, это вообще-то, Сергей, ну это интересно. Это у вас профессиональный подход, видимо, к этому, да, Михаил? Что вы скажете об этой идее, что это ну, все папа любит, не может обойтись вместо жены, потому что ему скучно, или ему нужно тепло, и показать тепло. А на самом-то деле это может быть, вот как Сергей считает, как профессиональный военный, он считает, что это просто его... Но больше жалеть будут в случае там, переворота?
Мне кажется, что нам очень трудно, конечно, залезть в головы те, кто находится у власти, да, у этих людей, потому что у них по-особенному, видимо, устроены эти головы, и насколько там много паранойи, сложно сказать. Но это настоящие политические животные, да, они уже на, извините, арене политического цирка не один десяток лет находятся. И, конечно же, это требует определенных усилий, в том числе, видимо, приходится опасаться за то, чтобы не только что-то не случилось с ним без Коли, но и также, чтобы с Колей что-то не случилось без отца. Например, чтобы с Коля не сговорился с кем-нибудь из за спиной бати своего. Вот. А кроме того, вот очень интересно, как мне кажется, то, в каком коконе живут дети политиков, дети властьпридержащих.
Вот это очень интересно, да.
Потому что они могут по закону отрицания-отрицания, да, также стать с гробовщиками своих отцов. Да? И вот это вот тоже интересный момент.
Вот и нет ли у вас, Михаил, я, кстати, все время об этом думаю, когда я говорю о том, что не Коля ли вообще-то надежда некоторых детей типа Романа Протасевича? Не Коля ли является его надеждой, его сверстник, по сути? Вот вы чувствуете, ну, у нас очень маленькая картина. Вот то, что мы показали, какие-то наши наблюдения, редко мы что... Но чувствуете ли вы, как аналитик из этих крох, которые мы получаем информационных, что, может быть, шарики в голове Коли крутятся не в том направлении, в котором их пытается заводить папа? Что, может быть, он вот на эту жестокость, которая сегодня проявлена, на этот ужас с этим самолетом, на этот беспредельное это пиратство, это хулиганство, это мягкие слова я произношу, что он думает, ёшкин кот, зачем же он это делает? Может, так, вот вы это чувствуете или пока нет проявлений такого рода?
Мне кажется, что все-таки да, это чувствуется в том, что прорывается, что он не хочет быть президентом, что вот у него какие-то там другие интересы. И более реальное, как мне кажется, будущее может состоять в том, что, конечно же, Коля не будет никакой надеждой страны, а Коля уедет или сбежит куда-нибудь, при первой возможности, как только будет откроются какие-то двери, через которые он может уйти от этого будущего, которое приготовил ему там отец, он немедленно воспользуется этим и скроется так, чтобы его просто не нашли и больше не трогали никогда.
Это очень интересный прогноз. Сергей Ваганов, я хотела бы спросить, согласны ли вы с таким прогнозом, что и вам-то ближе, вы чувствуете это лучше, вы же все равно как-то это вот ощущаете его, может быть, по каким-то там, я не знаю, нюансам поведенческим. Может ли такое быть, что он хотел бы вырваться из того, вот, из того заточения, в котором он оказался сейчас, и вырвется при любой возможности?
Мне кажется, мы как-то в своих прогнозах такого рода приписываем и семье Лукашенко, и этому Коле, и какие-то свои представления о благородстве, о правильном поведении. Это все прогнозы и на грани конспирологии такой. Я вам скажу простую вещь. Вот если бы Кате сказали, что надо надеяться на Колю, потому что чтобы ее там выпустили из колонии и вообще прекратили преследовать журналистов и так далее, и вообще издевательства все, которые сейчас творятся, она бы очень долго смеялась, конечно. Но никаких не видим мы тут, ну я, по крайней мере, вот этих вот нитей, которые связывали бы какое-то дальнейшее благородное поведение этого юноши. Не знаю. Вы же учтите, что еще два сына, и к власти, непосредственно к власти, они приближены куда больше, чем тот же самый Коля. Хотя он иногда, кстати, наверное, в делегациях и ездит. Не всегда мы это знаем. Его сын Виктор, старший его сын, он же помощник по национальной безопасности. Все силовики в его руках. А мы говорим сейчас про Колю. Знаете, сегодня вот отцы, дети, да? Сегодня на глазах отца в суде сын проткнул себе горло. Я не знаю, уже дошла ли эта информация до этого. Вот о чем идет речь. Маккей, министр иностранных дел, когда вот прошли первые вот эти все события жесточайшие, когда просто мирных людей избивали на улицах, как могли. Ну, что вот ему поступают какие-то там угрозы, его семье, там, не знаю, откуда и как идут эти угрозы, ни один угрожающий человек не был выявлен и представлен публике. Он говорил, если моему 11-летнему сыну будут угрожать, я перегрызу горло любому. Ну, кому я должен перегрызть горло за свою внучку? У нас картина, скажу прямо, не располагает каким-то, ну, таким вот абстрактным довольно рассуждением о том, я понимаю...
Сергей, вот я просто хочу, чтобы вы поняли, это не абстрактное рассуждение. Вы говорите о том, что Катя бы смеялась. А вот мне совсем не смешно. В ситуации, когда я вас спросила, вот я вас спросила, я еще спрошу, конечно, наших гостей. Я вас спросила, на что вы рассчитываете? Вы говорите, международная солидарность. Вы отлично понимаете, что сейчас, сегодня, она уже полгода, эта солидарность не может вытащить Катю. И не может вытащить Романа, несмотря вот тотальный мировой бойкот объявлен Лукашенко. Вы думаете, что он выйдет из тюрьмы, поэтому Роман, над которым там наверняка издеваются, мы видели, как он выглядит. Вы думаете? Поэтому, знаете, вот этот Коля, как ни странно, вот мне не смешно, когда я думаю о том, что, может быть, это будет как раз то, что спасет и Катю, и Романа. Я этого совершенно не могу исключать. Вы напрасно так смеетесь.
Каким образом? Я не смеюсь. Во-первых, я ответил, Лена, на ваш вопрос, начал с ответа о том, что спасет Катю то, что у нее внутри. Вот это ее собственная сила духа. Международная солидарность и солидарность коллег и так далее, это поддерживает эту силу.
Поддерживает, да.
Понимаете? И я говорю о спасении... Не столько вот, ну, вот выпустит ее раньше или позже, там я не знаю. Я только знаю одно, что пока существует этот режим у нас, до тех пор надеяться на, если чисто практически, но только на то, что, как это уже было, начнется торговля политическими заключенными и начнут их выпускать. Но ведь это не решает проблемы.
Да. Спасибо, Сергей. И я адресую этот вопрос Андрею Колесникову. Андрей, что делать? Вот как спасать этих молодых людей? Ну вот да, вот еще раз повторю, что Сергей говорит, если бы Кате сказали, Кате Андреевой, тут есть еще одна Катя Андреева в России, и, ну, она, как известно, не попадет ни в какие вот такие, такого рода места. Если бы Кате Андреевой сказали, что рассчитываешь ли ты на Колю, она бы смеялась. Я не знаю, смешно ли вам, если бы вот вам сказали, что, а может быть, Коля это и есть то, что способно, это единственное, что способно воздействовать на папу. Смешно ли вам? Если вам тоже смешно, то скажите, пожалуйста, а что же, а как же их вытаскивать? Если даже мировая блокада и мировой паралич, вот когда мир организует паралич фактически белорусской экономики и белорусского этого летного пространства, не помогает Роману и его девушке, что, на что рассчитывать?
Рассчитывать сложно на что-либо, потому что мы имеем дело с, в случае Беларуси, это уже диктаторский террористический режим, это как бы очевидно. Тот масштаб репрессий, который есть, ну, он впрямую напоминает худшие образцы такого рода государственно-террористических режимов. По стопам этого режима идет все более авторитарный режим Путина. Мы видим, сколько арестов происходит сейчас, даже вот сегодня, да, все-таки пришли просто за всеми, за кем можно было прийти, в принципе, да. И при всем том, что есть некий момент ожидания того, что придут, ну, есть и надежда на то, что, ну, может быть, так сказать, ну, там, к Дмитрию Гудкову не придут. Он все-таки не самый радикальный политик. Он политик оппозиционный, но он не радикал. Так пришли к нему и шьют какое-то дело, бог знает какое, не пойми о чем. Это говорит о том, что режимы очень серьезные, на них не влияет международное давление совсем. Вот в чем проблема. Внутри страны некая такая инстанция, которая была бы спасительной, ее тоже нету. ну, не детский же омбудсмен, которая сама индоктринирована, допустим, в России, если мы говорим о России, индоктринирована абсолютно как бы такой имперской, старомодной, обращенной к советским временам идеологии, никаким детям, которых арестовывают, помощи не будет. Зато будет наблюдение, как сегодня выяснилось, пришла новость о том, что теперь в школах будут устанавливать систему наблюдения за детьми. Понятно, что это не отметки по поведению, да, это политическая слежка за детьми. Вот до чего доходят режимы такого сорта. Я встречаюсь довольно много с, так сказать, иностранными дипломатами, иностранными иногда даже политиками. Их не очень это все интересует. Они не могут всерьез помочь, их интересует Китай. Их интересуют глобальные вопросы. Беларусь находится на периферии их сознания. Конечно, когда самолет, летевший внутри Евросоюза, посадили в Минске, это их разозлило. Но и этой темой как бы они готовы заниматься. Но это не означает, что они готовы там вытаскивать Протасевича. Да, давить нужно, конечно, на Путина там, и Лаврова, да, чтобы вытащили, например, Сапегу, подругу Протасевича, гражданку России. Ничего не делается для того, чтобы ее вытащить. Уже понятно, что ее отдали Лукашенко просто на съедение. Это фантастические вещи, солидарность вот этих вот двух становящихся абсолютно людоедскими режимов. Может, я здесь, так сказать, выступаю не в качестве аналитика, а может быть несколько эмоционально, но это уже переходит границы аналитики, то, что происходит сейчас.
Подождите, Андрей, но я вас на секундочку остановлю и возражу. Вы говорите, что они не делают, чтобы вытащить Романа. Это все сделано для того, чтобы вытащить Протасевича. Дело в том, что сама по себе ситуация, ее бы не было, если бы они просто посадили или самолет под надуманным предлогом. Пусть мир бы удивился и сказал, что да что вы реагируете на каждое заявление каких-нибудь там написанных на бумажке и посланных в Швейцарию там террористов. Вы же прекрасно понимаете, что вся эта реакция только из-за Романа Протасевича, только из-за того, что этих двоих сняли с самолета. Не по факту просто посадки по безумной высосанной причине, а по захвату людей. Как же это не считать акцией, мировой акцией солидарности и попытки вытащить Протасевича? Только из-за него все это.
Но не вытаскивается.
Ну вот не вытаскивается, да.
Не идут в контакт эти самые наши замечательные диктаторы. Вот, если, так сказать, возвращаться к теме наследников и наследниц, вспомним пример Гульнары Каримовой, которая вошла в клинч с папой, имела серьезные проблемы и заключения, да, даже, так сказать, не очень понятно даже сейчас, где она, что она и какова ее судьба. Это к вопросу, может быть, о вашем предположении о том, что с Колей может произойти что-то похожее. Ну, вот почему бы и нет, все варианты возможны, потому что мы имеем дело с недемократическими диктаторскими режимами, где даже дети могут стать таким вот предметом конфликта серьезного. Иван Грозный убивает своего сына, так сказать. Такое тоже возможно. Но это как бы реплика по предыдущей нашей дискуссии.
Да. Спасибо, Андрей. Михаил, вы хотели что-то вот по поводу того, что солидарность или несолидарность европейская с этим связана?
Да, мне кажется, если посмотреть вообще на в какой-то исторической, если ретроспективно посмотреть, да, то никакие санкции никогда не приводили к изменению сути режима. Ни против Саддама Хусейна, ни против Ирана, ни против Северной Кореи они сути режима не поменяли. Они не поменяли там правила игры. Теоретически меняются правила игры только снизу, как мы знаем, там Октябрьский переворот и прочее, вот то, что мы знаем, то, что происходило там в Ливии и вот эта вот арабская весна. Либо при смене какой-то власти на более современное постепенное изменение. И то, что сейчас происходит в Беларуси и России, то фактически здесь наблюдается некий тупик. То есть все время идет какое-то обострение, закручивание гаек. Уже кажется, что вот-вот резьба, особенно в Беларуси, вот-вот уже слетит с резьбы эта гайка, да? Но пока еще это не приводит ни к одному сценарию, ни к другому. И приведет ли это к какому-то из этих двух сценариев, пока тоже непонятно. Я думаю, те часы переговоров, которые проводили там Путин и Лукашенко, они были посвящены прежде всего в том, чтобы найти какой-то возможный механизм изменения ситуации, при этом как бы не меняя статус-кво, да? То есть оставить все как есть, но при этом что-то изменить. Ну, как бы, казалось бы, неразрешаемая задача. Ну, посмотрим, что, какие шаги предпримут там один и второй в этой связи.
Денис, Москва. Денис, правильно называю ваше имя? Денис?
Эмиль.
Эмиль, прости, вот я чувствую, что что-то... Эмиль, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, да.
Говорите, вам слово.
Спасибо большое, да. Приветствую вас, ваших гостей, которые в студии и присоединяются вам. Кстати, мне очень жалко, что заблокировали все ваши счета. Радио Свобода – это у нас целая эпоха, история и очень важный ресурс. Это такое предисловие.
Спасибо вам за сочувствие.
Знаете как, я вспоминаю, что в прошлом году в Иране казнили чемпиона, там, или Грека Римского, ну, борца своего казнили, и очень хороший был спортсмен. И как-то весь мир ничего как-то не смог сделать с этим, даже предстоящие в Вене тоже саммит, ну, никак не смогли как-то... предотвратить эту ужасную казнь. И по поводу Романа, я сочувствую прежде всего родителей, эту девушку Романа, и его самому, потому что ну ужасно то, что творит этот режим. И все-таки я думаю, что это, ну, подтолкнули Александру Лукашенко к этому, как-то окучивали это все. И это ему не очень надо было.
А мы кто? Подождите, вот это эти, кто, Эмиль, а кто его подтолкнул? Кто окучивал? Кто его на этот шаг сподвиг?
Его подтолкнули, спецслужбы, кураторы из ФСБ России. Потому что мы видим то, что реакция, мировая реакция... ну, я думаю, что Роман не был той фигурой, за которого стоило Александру Лукашенко пойти на такие жертвы. Это не та фигура, он был экс-редактором.
Хорошо, подождите, Эмиль, хорошо, не та фигура, да. А ФСБ России это зачем подталкивать его к такому шагу, который обострит его отношения со всем?
Ну, как, они изолировали, получается?
Чтобы
Ну, как, 3 миллиона, 3 миллиардный пакет аннулировали или на время заблокировал Евросоюз. Угу. Перестали летать все самолеты. Угу. Еще больше санкций свалили на Александру Лукашенко. Его поставили, ну, его как-то, как вам сказать, это случилось... Его вынудили, да, пойти на еще больше уступки.
Чтобы привязать, Путина. Эмиль, чтобы привязать, правильно? Чтобы привязать к себе. Правильно я вашу мысль понимаю?
Естественно. Да. Один естественный, кто выиграл в этой ситуации, это российская, ну, это спецслужбы России, это Владимир Владимирович Путин. Все, не Лукашенко, он даже не смог... Он инструмент, он даже не смог понять, что он не ожидал такой реакции, не ожидал. И если бы его окучивали.
Эмиль, я вам очень благодарна, что вы нам позвонили, потому что очень интересные действительно вещи люди говорят. Единственное, что вот вы сказали, Иран, вот когда мы говорим о том, что есть надежда на международную солидарность, мы все еще думаем, что Беларусь – это другой режим. Вот все еще мы так думаем, да, что... Да, правильно, ты согласна со мной, Михаил?
Я думаю, вот здесь вот я соглашусь с Эмилем, с звонившим Эмилем, да, в том, что чем хуже внутри Беларуси у Лукашенко, тем лучше для Путина, для того, чтобы прибрать, наконец, эту страну к рукам.
Но специально такую наворотить операцию?
Ну, конечно, если выбирать между... сложно сочиненными какими-то вещами и глупостью, то, скорее всего, побеждает обычно глупость.
Вот я...
Да, а да, другое дело, думаю, как эту глупость потом использовать.
Да.
И еще, да, ну, если уж говорить про какие-то там загадочные вещи, то мы так и не получили, по-моему, ответа на вопрос, куда же делись там 3 или 4 человека, и кто это были.
Ну, мы, подождите, нет, мы на этот вопрос получили ответ от белорусского телевидения.
Ну.
Есть такое белорусское телевидение, которое нам рассказало, это грек, они все летели в Ригу с тем, чтобы вернуться в Минск, уже как стишок это буду вам рассказывать, все летели в Ригу с тем, чтобы вернуться в Минск с другим рейсом, один из них грек, одна девушка и один мужчина. Вот все. Их всех их показали, они сказали, да, мы бегали по аэропорту и просили разрешения остаться в Минске. Давайте посмотрим опрос наших уважаемых московских прохожих об их отношении к Коле Лукашенко.
Как Коля Лукашенко относится к политике своего папы?
Ну, наверное, папа поддерживает. Отец же все-таки.
Зачем ему думать о политике? Он богатый человек. Он с детства с золотой ложкой. Как ему относиться?
Не знаю, как он относится к политике своего отца, но в любом случае это его отец, я думаю, он его поддерживает.
А кто это?
Наверное, скорее всего, поддерживает политику своего отца. Я думаю, раз возит 17 лет, возит с собой на переговоры.
Скажу просто, ну как сын может относиться к отцу? Ну он же как папа хороший наверняка.
Что он его таскает с собой на переговоры?
А это вопрос не о Коле, это вопрос о папе. То есть папе, наверное, не хватает какого-то, я не знаю, там, сопроводителя. Может, охранников не хватает. Вот надо как это сердце залить ближайшим членам семьи. Семья-то не очень большая.
Без понятия.
Сын не может относиться плохо к отцу. Но... У них хорошая, крепкая семья, он его тащит везде. Он Путину его показывает. Путин с ним за руку здоровается, с Колей с этим, да, или нет? Ну, все, чего хотите, все хорошо у них. Вы за них не волнуйтесь, вы за себя волнуйтесь. У них все хорошо. Даже если будет очень плохо, то все равно это очень хорошо.
Я думаю, он его поддержит как отца. Ну, я думаю, как бы другого варианта нет.
Ну, мне кажется, автомат по наследству им передастся. Ну, вы помните, да? Честно, всем все понятно. Просто те, кто в этом заинтересован, делают вид, что все идет как надо, что никто ничего не понимает, что как бы политика именно Лукашенко, она предельно, ну, скажем так, правильно. Смотря какое у него воспитание, его же никто не видел. Если бы его знали в обществе, этого Коли Лукашенко, тогда уже было бы понятно, как сказать, что это за фрукт.
Ну, вот я неправильно сформулировала тему опроса. Я спросила, говорила вам, что прохожие говорят об их отношении к Лукашенко. Нет-нет, мы просили их вот рассказать о том, как они думают, относятся Коля к политике своего папы. И посмотрите результаты нашего твиттер-опроса. Мы предлагали свои варианты. Как, с вашей точки зрения, Коля Лукашенко относится к папе? А. Солидарен с ним 25%. Притворяется, что солидарен 27%. Хочет, чтобы папа ушел 10%. Хочет сесть на его место 38%. И Андрей Колесников, вам, как социологу, короткий комментарий. Я предоставляю право завершить нашу передачу. Что вы думаете о таких результатах опроса? Большинство людей, которые прочитали наш опрос в Твиттере, думают, что он хочет сесть на его место. Что бы он ни говорил про врача.
Ну, видите, люди всегда находят некую конспирологическую составляющую во всех процессах, и ничего хорошего в замыслах людей в принципе не видит, да, значит, хочет сесть на его место, сесть на его место тоже можно по-разному, подсидеть, например, да, вытолкнуть из политики, попросить дядю Вову посадить на это самое место, разные бывают способы, а можно просто дождаться того, когда папа действительно передаст бразды правления, ведь, опять же, в случае с Гульнарой Каримовой, с Дорогой Назарбаевой много было разговоров о том, что они могут унаследовать страны у своих отцов. Собственно, целое поколение олигархов, государственных олигархов, я имею в виду из круга Путина, передают страну, пытаются передать, точнее, страну в наследство своим, в основном, сыновьям, да, там, от Патрушева до Ковальчуков и так далее. Все они имеют огромные куски активов и пассивов разнообразных. Другой разговор, что страна все-таки, ее вот так вот целиком передать невозможно, можно потерять по дороге. Это же не частная собственность все-таки, а собственность, выданная на время. Но эта тема тоже присутствует, как они передают страну своим.
Вот. Андрей, мы заканчиваем эту передачу ровно на благодарности вам за эту фразу. Наследственный комитет союзного государства. Мы об этом еще будем говорить. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченная...